В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» о памяти, традициях, старых и новых угрозах Петербургу мы говорим с нашим гостем, писателем, историком и искусствоведом Юрием Овсянниковым. Впервые в эфире 28 мая 1998 года.
Говорит о радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Напротив меня в студии наш гость, историк Юрий Максимилианович Овсянников. Его перу принадлежат хорошо известные монографии архитекторов, создателей облика Петербурга – Трезини, Растрелли, Росси. 26 мая, накануне Дня города, Юрию Овсянникову присуждена ежегодная Анциферовская премия. Юрий Максимилианович, прежде всего, позвольте вас поздравить. Вы новоиспеченный лауреат.
Мне позвонили друзья из Питера и сообщили мне об этом. В Ванечковом дворце в Питере состоялось присуждение и вручение премии имени Анциферова. Анциферов был один из величайших историков Петербурга, лучший в 20 веке, написавший немало прекрасных книг о истории Петербурга, о душе Петербурга, о Евгении Локус. Потом был, естественно, арестован, был на Соловках, отбывал свой срок на строительстве Беломоро-Балтийского канала, выжил, к счастью, вернулся, скитался, мучился, но написал великолепные воспоминания, которые были изданы 3 года назад. И вот как раз в прошлом году Общество охраны Петербурга создало фонд Анциферовской премии, который награждается лучшие исследователи, популяризаторы, ученые, создающие книги и научные труды о Питере, истории Питера. В этом году было 2-е присуждение, и ваш покорный слуга был удостоен этой очень высокой чести.
Скажите, пожалуйста, ведь были, насколько я понимаю, несколько градаций, несколько видов работ, за которые присуждаются?
Есть 3 номинации существует. Первая – это научно-популярная литература о истории Петербурга или отдельных периодов его. Вторая номинация – это научные исследования. И 3-я номинация – лучшие зарубежные авторы, писавшие о Петербурге и эпохи петербургской, эпохи России. Претендентов было достаточно много. Возглавлял комиссию по отбору претендентов академик Сигурд Оттович Шмидт, один из прекраснейших наших историков и археографов, москвич, и тем не менее возглавлял вот эту петербургскую комиссию. Что стояло за скрытыми баталиями на очередной комиссии, которая проходила 25 числа, я не знаю, и поведать вам, к сожалению, не могу. Но в этом году были присуждены следующие премии. По первой номинации «Научно-популярная литература» первую премию получил ваш покорный слуга. Вторую премию за научные исследования получил Беспятых Юрий Михайлович. У него вышла великолепная книжка совершенно «Петербург Анны Иоанны», где масса ранее неизвестных архивных документов, деталей, раскрывающих жизнь Петербурга 30-х годов 18-го столетия. Это необычайно интересно. И по 3-й номинации первую премию получил профессор Кембриджа сэр Энтони Кросс, который занимается очень много историей России 18 века, опубликовал целый ряд статей о жизни Петербурга 18 века, выпускает в Кембридже сборник, посвященный русской истории 18 века. Человек, который свободно владеет не только русской историей 18 века, но и русским языком, что особенно приятно. В такой компании, как сэр Энтони Кросс и Беспятых, конечно, для меня очень приятно оказаться.
Юрий Максимилианович, как эпоха Пушкина, как, может быть, биография Пушкина, так история Петербурга, казалось бы, изучена вдоль и поперек. Или это дилетантское мнение? Что, может быть, еще неизвестно о Петербурге?
Я не хочу пользоваться термином «дилетантское мнение». Это немножко будет некорректно ко многим читателям и людям, интересующимся отечественной историей. Я думаю, что просто жизнь сложилась так, что действительно в архивах России оказалась масса неизученных, неопубликованных документов. Ну, например, дело комиссии о строении Петербурга, знаменитой комиссии, насчитывает десятки томов по несколько тысяч листов. Ученые пользуются этим, но всегда, неожиданно, можно что-то открыть новое и целый ряд деталей интересных, и фактов интересных. Ну, представьте себе, допустим, даже в рескриптах государей Елизавета Петровна публикует указ, запрещающий развешивать белье перед домами, вытянувшимся вдоль Невского проспекта. Вот такой документ только недавно был опубликован. Целый ряд интереснейших документов в силу исторических причин, например, все царские архивы оказались закрытыми. После революции к ним было небрежительное отношение, и они, многие из них, не публиковались. Например, до сих пор лежат неопубликованные записные книжки Александра I, которые он вел на французском языке. Они, правда, хранятся в Москве в архивах. И там есть одна необычайно интересная деталь. Под 17-м годом Александр пишет в своей записной книжке новое здание, которое он хотел бы увидеть в Петербурге, превратив его в столицу Европы. Это здание главного штаба, здание Министерства иностранных дел, здание Сената и Синода, которые потом строит Росси. Понимаете, Петербург – это особый город, который воплощался не только великими зодчими, но и самими правителями России, достаточно разумными, если мы возьмем и Екатерину Великую, при которой основное строительство, город принял почти свой облик, и Александровскую эпоху, которая придала городу торжественный, величавый вид, классицистический вид. Ну, потом началась эпоха другая, когда появился Николай I и привлек, в общем, очень посредственного архитектора, как Тон, но это уже другой разговор. Так что масса интересных еще документов можно обнаружить в архиве, но это требует усидчивости, много времени и внимательного чтения документов. Потому что на моей памяти был один случай, когда крупный историк, один пролистывая один документ, не обратил внимания на одну бумажку, которая многое изменила в понимании судьбы архитектора Растрелли.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». В пражской студии Иван Толстой. Вы слушаете беседу с нашим гостем, историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Юрий Максимилианович, Петербург был задуман как город искусственный, то есть по некоему привнесенному плану, по привнесенной идее, как бы со стороны задуман, не изнутри родился, а вот от внешнего толчка, вот воли императорской. Все ли было в Петербурге осуществлено? Видим ли мы сейчас перед собой тот архитектурный ансамблевый пейзаж, который был в результате истории реализован? Или остались какие-то еще проекты? Мы же воспринимаем историю как столбовой путь. Может быть, она шла по какому-то боковой ветви?
Вы знаете, Петербург в этом отношении удивительно особый, интересный город. Петр I, создавая Петербург, сначала задумал сделать центр города, вообще город разбить на Васильевском острове. Потом вдруг возникло желание на острове Котлин сделать столицу России. А город, тем не менее, вопреки желанию и настоянию Петра, рос на московской стороне, в сторону к России обращенной. Так что у города был какой-то свой характер, свой, как говорили римляне, гениус локи, который направлял его путь и двигал, развивал его. Ну, какие-то отдельные проекты, может быть, не осуществились, но они не испортили, не изменили бы лицо города. Ну, например, замечательный проект колокольни Смольного монастыря необычайной высоты и красоты. Это была бы, конечно, вертикаль, украшавшая этот плоский, регулярный, расчерченный Петром город. Но без него город столь же прекрасен. Может быть, деталь какая-то Но вы знаете, красивая женщина, когда она даже лишится одной сережки или одного кольца на пальце, не становится хуже. Ее красота остается такой же, так же и Петербург.
Хотелось бы узнать ваше мнение вот по этому конкретному вопросу. Вы были бы за, если бы от вашего решения что-то зависело, достроить, построить, реализовать вот эту колокольню?
Это был бы новодел, это было бы нечто другое уже. Каждый архитектор — это как скульптор, тем более Растрелликов. Посмотрите на все его дворцы, на все здания. Они будто не сложены из камня, а вылеплены из размягченного камня, и он застыл, и они вот приняли эту необычайную скульптурную, объемную форму, поражающую наше воображение. Но вот сейчас мечтают москвичи некоторые возродить Сухареву башню. Ну что, будет новодел. В нем не будет аромата прошлого, аромата истории, который пропитывает все стены, все своды, все детали архитектурных зданий.
А может быть, пройдет 200 лет, и будет совершенно все равно?
Боже мой, боюсь, что если наша страна будет дальше развиваться в области культуры так, как она остается сейчас, то действительно людям будет все равно.
Вы автор многих книг о Петербурге и о петербургских архитекторах. А какая же из них была премирована на последней, вот свежайшей Анциферовской премии?
Во главе была поставлена одна из последних моих книг «Великий зодчий Санкт-Петербурга», куда вошло три книги сразу. Это Доминика Трезини, первый архитектор Петербурга, Франческо Растрелли, создатель пышного барокко. Екатерина II, придя к власти, сказала, что стиль этот дик и безобразен. И Карло Росси, который создал тот классический Петербург, который мы называем пушкинским. Конечно, мне бы очень хотелось добавить туда еще одного архитектора, великого Джакомо Кваренги, но, к сожалению, архив его, большая часть его была увезена сыном в Италии в 1817 году, издано почти все там, но, увы, я итальянского языка не знаю, и поэтому мне было бы очень трудно работать, а не читая, не знакомясь с тем архивом, нельзя писать об архитекторе. Это преступление.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». В пражской студии Иван Толстой. Вы слушаете беседу с нашим гостем, историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Человек, как вы, влюбленный в историю Петербурга, не может быть равнодушен к его 20 веку. Что вы думаете?
20 век — это несчастный век не только для Петербурга, это несчастный век для России. Я без всяких симпатий отношусь к Николаю II. Человек, который в январе 1905 года приказал расстреливать женщин и детей на площади Зимнего дворца, не может быть причислен к лику святых, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я убежден, что своим безволием, упрямством Николай довел Россию до страшных событий 1917 года. Дальше Петербургу, естественно, не повезло, потому что Сталин люто ненавидел Петербург. Это был не его город, он был слишком интеллигентен, слишком высокомерен для хитрого восточного тирана. Человек, который хотел перенести центр города в другое место и придать забвению старый Петербург, пушкинский Петербург, Александровский Петербург, ну, можно представить, что стало бы потом с этим великим и великолепным городом. К счастью, Хрущев отменил все это и спас тем самым центр города старый.
А куда хотел Сталин принести центр?
На московскую сторону, туда, где памятник Победы теперь, там строили даже уже здание новое для горкома партии, для райисполкома. Это был совершенно чудовищный проект. Поэтому Петербург несчастен, так же, как и можно очень громко и громогласно и торжественно заявлять, что это культурная столица России, а потом отбирать у нее Пятый канал и не давать денег на развитие этой культуры, на развитие науки, на развитие исторической даже науки и сохранение великолепных дворцов и ансамблей Петербурга. Это все пустозвонство, прошу прощения, может быть, слишком вульгарное слово, но действительно. Поэтому Петербург бедный, несчастный, ему не везет в 20 веке. Но я надеюсь, что 21 век вернет славу, так сказать, Петербургу как действительно культурной столице.
Юрий Максимович, ну а архитектура 20 века, что вы о ней думаете? Вы ведь о ней не пишете. У вас не лежит сердце к ней?
Нет, почему? Есть немало интересных, прекрасных зданий. Если они умно поставлены, если они умно вписываются.
В Петербурге... А какие умно вписаны?
Ну, на Западе я видел такие примеры. Кроме центра Помпиду, прошу прощения.
Закрыли на ремонт.
Слава тебе, Господи. В Петербурге, к сожалению, таких примеров нету. В Москве появилось несколько таких примеров, когда новое, современное, даже конструктивное здание удачно вписывается в ансамбль старых домов. Но в Петербурге есть масса окраин, Петербург же растет. Есть районы, где можно создавать очень интересные здания и очень интересную архитектуру, не разрушая старый классический центр. Опыт такого строительства есть, вспомните Париж с его Дефансом. Великолепная архитектура Дефанса не мешает центру старого Парижа великолепно. Это зависит от городских и государственных властей. А строить хорошую, даже современную архитектуру – это большие деньги, которые сегодня, к сожалению, никто не имеет.
Скажите, а что, с вашей точки зрения, все-таки из строительства 20 века в Петербурге, что все-таки хотя бы оправдано?
Ну, вы знаете, памятники эпохи модерна великолепно ведь вписались в старый Петербург, и мы сегодня ими любуемся. И даже дом компании «Зингер», который стоит на другой стороне Невского против Казанского классицистического собора, ведь не мешают они друг другу. Это же они равноправные узловые точки в Невском проспекте. Смотрите, как удачно Штакеншнейдер построил дворец Белозерских, который потом перешел к великому князю Сергею Александровичу. Это как бы повтор варианта Строгановского дворца, но на новом этапе, на этапе эклектики, и они не мешают друг другу, они как бы замыкают Невский проспект как два таких четких центра, выделенных с двух сторон. Это зависит от искусства архитектора, от возможностей финансовых и, конечно, от вкуса заказчика. А когда в центре перед Московским вокзалом поставили какую-то безвкусную вертикаль. Безвкусно. Памятник Александру Третьему там стоял и держался.
Вы за возвращение туда памятника?
Да, за. Я ретроград, наверное, но я за. Хотя я уважаю и просто готов преклонить колени перед великим подвигом Ленинграда, вызванным опять бездарностью советских коммунистических руководителей. Но все-таки памятник там держался великолепно, а вот сейчас он, стоящий перед входом в мраморный дворец, он теряется, для него тесно, узко, для этой тяжеловесной, массивной композиции. Ему там жалко, в общем, он развернуться не может, он не смотрится там.
А вам не кажется, что в этом будет какой-то элемент переписывания истории? Не возникнет ли новой нелогичной ситуации? Памятник Александру Третьему и рядом из церкви сделанная метро Площадь Восстания. А ее куда?
Тоже верно, тоже верно. Понимаете, я не знаю, переписывание истории... Да, между прочим, я за то, что иногда истории надо переписывать. Мы ее так искорежили, начиная с 20-х годов до середины 80-х, что иногда просто неприлично становится. Сейчас начинает возрождаться, наконец, наша историческая наука, и возвращаем какие-то истины, уже известные ранее людям, и добавляются к ним новые истины. Но я иногда за то, чтобы истории вернуть ее правдивые и подлинные события, а не искаженные.
Памятники Ленина. Сносить?
Они, памятники Ленина, нет, некоторые я бы оставил. Это кусок истории, никуда не денешься. В Париже же стоит памятник, вот я жил там как раз рядом с памятником Д'Антону. Он же не мешает, это история страны. Есть же памятник Максимилиану Робеспьеру, жестокому, кровавому человеку, но это история. Я не за то, чтобы сносить все памятники Ленину. Но некоторые из них безобразные, потом уже доходило до того, что они были натыканы однотипные, во всех уголках, где можно и не можно. Так что нет, истории надо все-таки сохранять.
говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».